Новенький. Постепенно Мари Лоран дошла до такого расстройства нервов, что впервые в своей жизни стала помышлять о самоубийстве. На одной из прогулок она начала обдумывать способ покончить с собой и так углубилась в эти мысли, что не заметила сумасшедшего, который подошел близко к ней, преграждая дорогу, сказал: «Те хороши, которые не знают о неведомом. Все это, конечно, сентиментальность». Лоран вздрогнула от неожиданности и посмотрела на больного. Он был одет, как все, в серый халат. Шатен, высокого роста, с красивым породистым лицом, он сразу привлек ее внимание. «По-видимому, новенький», — подумала она. «Брился в последний раз не более 5 дней тому назад. Но почему его лицо напоминает мне кого-то?» И вдруг молодой человек быстро прошептал: «Я знаю вас, вы мадемуазель Лоран. Я видел ваш портрет у вашей матери». «Откуда вы знаете меня? Кто вы?» — спросила удивленно Лоран.
«В мире очень мало. Я брат моего брата, а брат мой — я?»
— громко крикнул молодой человек. Мимо прошел санитар, незаметно, но внимательно поглядывая на него. Когда санитар прошел, молодой человек быстро прошептал: «Я Артур Доуэль, сын профессора Доуэля. Я не безумный и представился безумным только для того, чтобы...» Санитар опять приблизился к ним. Артур вдруг отбежал от Лоран с криком:
«Вот мой покойный брат! Ты, я, ты! Ты вошел в меня после смерти! Мы были двойниками, но умер ты, а не я!»
И Доуэль погнался за каким-то меланхоликом, испуганным этим неожиданным нападением. Санитар кинулся вслед за ним, желая защитить маленького хилого меланхолика от буйного больного. Когда они добежали до конца парка, Доуэль, оставив жертву, повернул обратно к Лоран. Он бежал быстрее санитара. Минуя Лоран, Доуэль замедлил бег и докончил фразу: «Я явился сюда, чтобы спасти вас. Будьте готовы сегодня ночью к побегу». И, отскочив в сторону, заплясал вокруг какой-то ненормальной старушки, которая не обращала на него ни малейшего внимания. Потом он сел на скамью, опустил голову и задумался. Он так хорошо разыграл свою роль, что Лоран недоумевала, действительно ли Доуэль только симулирует сумасшествие. Но надежда уже закралась в ее душу. Что молодой человек был сыном профессора Доуэля, она не сомневалась. Сходство его с отцом бросалось теперь в глаза, хотя серый больничный халат и небритое лицо значительно обезличивали Доуэля. И потом он узнал ее по портрету. Очевидно, он был у ее матери. Все это было похоже на правду. Так или иначе, Лоран решила в эту ночь не раздеваться и ожидать своего неожиданного спасителя. Надежда на спасение окрылила ее, придала ей новые силы. Она вдруг как будто проснулась после страшного кошмара. Даже назойливая песня стала звучать тише, уходить вдаль, растворяться в воздухе. Лоран глубоко вздохнула, как человек, выпущенный на свежий воздух из мрачного подземелья. Жажда жизни вдруг вспыхнула в ней с небывалой силой. Она хотела смеяться от радости. Но теперь, более чем когда-либо, ей необходимо было соблюдать осторожность. Когда гонг прозвонил к завтраку, она постаралась сделать унылое лицо, обычное выражение в последнее время, и направилась к дому. Возле входной двери, как всегда, стоял доктор Равино. Он следил за больными, как тюремщик за арестантами, возвращающимися с прогулки в свои камеры. От его взгляда не ускользала ни одна мелочь. Ни камень, припрятанный под халатом, ни разорванный халат, ни царапины на руках и лице больных. Но с особой внимательностью он следил за выражением их лиц. Лоран, проходя мимо него, старалась не смотреть на него и опустила глаза. Она хотела скорее проскользнуть, но он на минуту задержал ее и еще внимательнее посмотрел в лицо. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Как всегда», — отвечала она.
«Это какая по счету ложь и во имя чего?» —
Иронически спросил он и, пропустив ее, прибавил вслед.
«Мы еще поговорим с вами вечерком».
Я ждал меланхолии. Неужели она впадает в состояние экстаза? Очевидно, я что-то просмотрел в ходе ее мыслей и настроений. «Надо будет доискаться», — подумал он. И вечером он пришел доискиваться. Лоран очень боялась этого свидания. Если она выдержит, оно может быть последним. Если не выдержит, она погибла. Теперь она в душе называла доктора Равино «Великий инквизитор». И действительно, живи он несколько столетий тому назад, он мог бы с честью носить это звание. Она боялась его софизмов, его допроса с пристрастием, неожиданных вопросов-ловушек, поразительного знания психологии, его дьявольского анализа. Он был поистине великий логик, современный Мефистофель, который может разрушить все моральные ценности и убить сомнениями самые непреложные истины. И чтобы не выдать себя, чтобы не погибнуть, она решила, собрав всю силу воли, молчать, молчать, чтобы он не говорил. Это был тоже опасный шаг. Это было объявление открытой войны, последний бунт самосохранения, который должен был вызвать усиление атаки. Но выбора не было. И когда Равино пришел, уставился по обыкновению своими круглыми глазами на нее и спросил: «Итак, во имя чего вы солгали?» Лоран не произнесла ни звука. Губы ее были плотно сжаты, а глаза опущены. Равино начал свой инквизиторский допрос. Лоран то бледнела, то краснела, но продолжала молчать. Равино, что с ним случалось очень редко, начал терять терпение и злиться. «Молчание — золото!» — сказал он насмешливо. «Растеряв все свои ценности, вы хотите сохранить хоть эту добродетель безгласных животных и круглых идиотов, но вам это не удастся. За молчанием последует взрыв. Вы лопнете от злости, если не откроете предохранительного клапана обличительного красноречия. Какой смысл молчать? Как будто я не могу читать ваши мысли. Ты хочешь свести меня с ума, думаете вы сейчас, но это тебе не удастся. Будем говорить откровенно».
«Нет, удастся, милая барышня. Испортить человеческую душонку для меня не труднее, чем повредить механизм карманных часов. Все винтики этой несложной машины я знаю наперечет. Чем больше вы будете сопротивляться, тем безнадежнее и глубже будет ваше падение во мрак безумия».
2461, 2462, продолжала Лоран считать, чтобы не слышать того, что говорит ей Равино. Неизвестно, как долго продолжалась бы эта пытка, если бы в дверь тихо не постучала сиделка.
«Войдите», — недовольно сказал Равино.
«В седьмой палате больная, кажется, кончается», — сказала сиделка.
Равино неохотно поднялся. «Кончается, тем лучше», — тихо проворчал он.
«Завтра мы докончим наш интересный разговор», — сказал он и, приподняв голову Лоран за подбородок, насмешливо фыркнул и ушел.
Лоран тяжело вздохнула и почти без сил склонилась над столом. А за стеной уже играла рыдающая музыка безнадежной тоски. И власть этой колдовской музыки была так велика, что Лоран невольно поддалась этому настроению. И уже казалось, что встреча с Артуром Дуэлем — только бред ее больного воображения, что всякая борьба бесполезна. Смерть, только смерть избавит ее от мук. Она огляделась вокруг. Но самоубийства больных не входили в систему доктора Равино. Здесь не на чем было даже повеситься. Лоран вздрогнула. Неожиданно ей представилось лицо матери. «Нет, нет, я не сделаю этого, ради нее не сделаю. Хотя бы эту последнюю ночь. Я буду ждать Доуэля. Если он не придет...» Она не додумала мысли, но чувствовала всем существом то, что случится с нею, если он не выполнит данного ей обещания.